Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Россия. Вчера, сегодня, завтра», посвященная будущему русского языка. Передачу ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 25 сентября 1996 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Лет 10 назад, даже меньше, я мог написать примерно такое предложение. Воодушевленные историческими решениями последнего съезда КПСС, труженики Уральского села вышли на заготовку хвои, и был бы всеми понят. Кто-то написал бы на меня донос. Сергей Михалков сказал бы на писательском собрании, что от этого предложения дурно, то есть антисоветски пахнет. Теперь я не могу написать такое предложение, потому что половина читателей не поймут, в чем дело. Надо знать, что представляли собой съезды партии, знать, что при советской власти никогда не хватало кормов для скота, отчего и возникла мысль давать коровам хвою, на заготовках которой впервые показал себя будущий сподвижник российского президента Лобов, тот самый, который подвиг его на маленькую победоносную войну на Кавказе. В течение всего радиочаса мы будем говорить о современном русском языке, что он собой представляет и что его ждет. Продолжим после объявлений.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
«Радио Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Предмет нашего разговора – современный русский язык. Начинает Марина Головинская, доктор филологии из Института русского языка Российской академии наук.
Люди расслабились полностью и стали говорить вот так, как говорится. И вот эти непроницаемые перегородки рухнули, и стали элементы одного типа речи проникать в другую. Скажем, в бюрократический язык газет, такой деловой язык газет, проникают жаргонизмы, разговорные конструкции. Ну, это мы видим по заголовкам газет, по тому, как все это обыгрывается и используется. И наоборот, население политизировалось, и в разговорную речь тоже проникают клише из, скажем, политического языка. Кроме того, вот это отсутствие цензуры, редактуры, необходимости говорить по бумажке, сейчас спонтанно люди говорят на политические темы, возник так называемый спонтанный политический дискурс. И поэтому очень отчетливо проявляются сейчас такие тенденции языка, потому что стихийное неуправляемое начало взяло верх над консервативным нормативным началом. И для лингвиста это очень интересный период. Мы видим, как буквально тенденции в виде ошибок, как бы на первый взгляд, выплеснулись в массовый язык. И люди, которые очень хорошо говорят на литературном языке, сейчас часто допускают конструкции неправильные с точки зрения нормы, такой старой. Ну вот, например, деепричастные конструкции, которые мы со школы еще знаем, что Ломоносов с ними боролся, независимые. Ну, там, грубо говоря, подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. Сейчас таких конструкций, не столь грубых, но очень много и в письменной речи, и в устной. Очень много, скажем, новых выражений такого типа. Там люди боятся о том, что их уволят с работы. Мы понимаем о том, что кризис неотвратим. Когда вместо одного падежа употребляется другой еще с предлогом. И говорят это люди, хорошо владеющие литературным языком. Те, кто их слышат, не замечают этой ошибки. Это говорит о том, что уже почти легализованы эти новые конструкции. А в то же время, если спросить, это правильная фраза или нет, тогда человек скажет, нет, это ошибка. То есть еще не полностью легализовано. И мы являемся, можно сказать, свидетелями сейчас таких горячих процессов, которые происходят в языке. У нас уникальное в этом смысле время сейчас, очень благодатное для лингвистов. Вообще этот вопрос страшно беспокоит научную общественность. Была нашим институтом даже проведена конференция несколько лет назад на эту тему, специально разосланы вопросники таким видным ученым с вопросами о том, угрожает ли что-то русскому языку. Но все очень спокойно ответили, что нет, русскому языку ничего не угрожает. Действительно, русский язык – это язык великой литературы, в нем очень стабильное положение. Сейчас это проблемы речи, иногда культуры речи, а иногда мы действительно сейчас видим, какие тенденции происходят в языке. Дело в том, что исторические изменения в языке всегда начинались с ошибок. Когда мы говорим, там, вот там один звук изменился другим, в таком-то веке мы основываемся на том, что писец начал делать ошибки. Значит, в его речи уже произошли изменения, и он стал ошибаться. И устные изменения также. Поэтому на это можно смотреть хладнокровно. Конечно, люди знают правила, даже они часто их могут повторить. И это, у меня очень много записано ошибок от докторов и кандидатов филологических наук на научных конференциях. Это одно из основных мест, где я собирала свой материал. Это говорит о том, что это процесс развивающийся, и поэтому даже им, наверное, не стоит управлять. Значит, дело в том, что русский язык имеет несколько падежей, как известно. В отличие, скажем, от английского или французского, где падежные значения выражаются с помощью предлогов, как мы знаем. Но русский язык, как и другие славянские языки, развивается тоже в направлении к аналитической системе, когда падежей нет. Мы теряем падежи в процессе развития. Ну вот, скажем, один из последних падежей, который был потерян, это так называемый партитив «чаю», «чая», «чаю». Раньше очень много слов должны были иметь форму на «ю», если вот они выражали значение небольшого количества, или «у», да. А сейчас это остались отдельные лексемы, там «чайку». А в основном этот падеж совпал с родительным по форме. Был потерян звательный, вот тоже сравнительно недавно. А раньше было в русском языке и больше флексий, и больше падежей. И другие славянские языки, и европейские, развиваются в том же направлении. Часто бывает, что неправильно выбирается падеж. Вот, например, некоторое время назад, лет 12 тому назад, фонетисты-диалектологи заметили, что люди очень часто оговариваются. Они говорят «в этих случаях» и «об этих случаях», когда путается флексия родительного и предложенного падежа. И сначала думали, что это какая-то фонетическая оговорка. Но постепенно число этих оговорок так расширилось и стало таким постоянным, что сюда вошли уже не только такие фонетически близкие вот примеры, как я сейчас привела, но и такие говорят «об этих событиях». Очень часто, буквально ни один спектакль, ни одна телепередача, ни одна радиопередача, ни одно публичное выступление, ответ на экзамен не обходится без этих ошибок. Они даже попадают уже в письменный текст, когда там пишут «в этих диалектов или языков». И примеры тоже в основном из научной литературы. Это говорит, что между родительным и предложенным падежом начинается какое-то взаимодействие. Возможно, один падеж вытеснит другой, не буду сейчас предсказывать, какой. Может быть, потом эта тенденция утихнет. Так бывает, что очень активно проявляется какая-то тенденция, потом она на время исчезает, потом она опять появляется и так далее. Так вот, сейчас мы между этими падежами видим взаимодействие определенное, которое позволяет заключить, что, возможно, один из них тоже в дальнейшем предназначен для утери. А, кроме того, возникают предлоги вместо бывшего беспредложного управления. Ну, это бояться чего-то или там понимать что-то, а говорят понимать о чем-то, бояться о чем-то. Он указал нам об этом вместо указал нам это или там на это. Я покажу вам об этом, я анализировала об этом. Таких примеров бесконечное количество. Просто у меня они идут вот страницами вот в нашей последней работе о языке конца 20-го столетия. Это такая коллективная монография, она должна вот-вот выйти. В частности, формируется универсальный способ введения придаточных предложений. Вот о том, что, независимо от того, как надо сказать, говорят даже по радио, познакомьте, пожалуйста, радиослушателей о том, что произошло. Я повторяю, что примеры эти записаны не от малограмотных людей, а от филологов, от журналистов, от людей, работающих со словом. Это говорит о том, что действительно это какой-то активный процесс в самом языке. Ну, как с ним бороться? Ну, иногда там кто-то одернет, там говорит, что ты так говоришь. Но, как правило, люди не замечают, слушатели, что допущена ошибка. Это значит, что это зашло уже очень далеко, и скоро будет нормализовано, по-видимому, легализовано. И так непосредственно связать грамматику с социальными изменениями нельзя. Создаются условия для того, чтобы человек меньше себя контролировал в языковом отношении, и тогда через него тенденции более активно проявляются. Когда читают по бумажке, письменный текст мы все-таки более тщательно редактируем. К тому же всегда был какой-то еще дополнительный редактор или цензор. Они по справочнику все исправляли. Ведь мы знаем, что при Сталине за опечатки людей выгоняли с работы или даже сажали. Помните, у Тарковского в «Зеркале» там есть эпизод, когда женщина звонит в типографию, там она допустила какую-то опечатку. Или у Лидии Корневны Чуковской «Спуск под воду». Там выгоняют машинистку, которая напечатала «Крысная армия». Собрание ее осуждают, выгоняют. Ясно, что в таких условиях имела место искусственная, жесточайшая регламентация речи. И поэтому создавалось ощущение, что все говорят по правилам. А раскованность была только дома, больше нигде речевая. А сейчас люди себя чувствуют раскованно и говорят не по справочнику, а так, как говорится. В разговорной речи часто бывают перебивы, самоперебивы, ошибки даже элементарные. Но когда эти ошибки допускают почти все люди, хорошо говорящие, и они так частотные, так массовые, то это уже не просто ошибки, это начавшееся историческое изменение, возникновение нового варианта, который, возможно, потом вытеснит старый.
Это была Марина Головинская из Института русского языка Российской академии наук. Разговор продолжает ее коллега Маргарита Китайгородская.
Такие периоды уже в русском языке были, если вспомнить, послереволюционные годы, когда те же были опасения, что язык, так сказать, портится, разрушается. Но язык выстоял и развивался по своим законам. То есть нет таких вот прямых связей, потому что как бы прямая обусловленность вот внешними такими процессами, она проявляется прежде всего на уровне лексики только. Прежде всего. То есть, когда заимствуются слова вслед за новыми реалиями, за вот изменениями какой-то вот социальной среды. И, ну, то же самое сейчас мы здесь наблюдаем. Вот какие активные лексические группы пополняются. Вот. Ну, пример, вот, например, экономическая лексика. Поскольку все изменения, которые сейчас вот происходят в экономической сфере, они как бы тоже политизированы и включают вот изменения, которые так традиционно сейчас называются, как переход к рынку, соответственно, вот эта вся вот лексика, связанная с экономической сферой, она вот очень широко шагнула за границы узкопрофессионального употребления. Мы все очень хорошо сейчас знаем многие экономические термины.
Особенно это мы заметили со съезда народных депутатов. К публичной речи приобщались люди, не владеющие нормами литературного языка, просто говорящие на просторечии. А просторечие часто является такой передовой линией по отношению к языку, в том смысле, что в нем имеет место то, что потом вследствие развития возникнет в литературном языке, то это как-то так ухо привыкло уже, может быть, к таким конструкциям, сначала поражало, а потом, может быть, привыкло к таким конструкциям, и они, может быть, даже как-то распространились вследствие этого. Мне кажется, сейчас нельзя говорить о повышении речевой культуры, может быть, даже сейчас и не такой период, когда за это борются. Наоборот, сейчас период свободы, раскованности, и поэтому все играют языком, как могут.
Вы слушали Маргариту Китайгородскую. В работе, о которой она рассказывала, участвует и Нина Розанова из того же института, Института русского языка Российской академии наук.
Дело в том, что нашим коммунистическим лидерам пришлось как бы менять свой речевой имидж, использовать старую лексику, которой они пользовались на протяжении 70 лет, они уже не могут, потому что это все очень одиозно. И вызывает только вот раздражение у публики. А поскольку они должны все-таки вот зарабатывать симпатии электората, вот, они вынуждены как-то вот менять свой речевой облик. Об этом уже писали и лингвисты, и философы даже вот обратили на это внимание, что они как бы сменили свои речевые одежды. То есть на смену вот навязших уже на зубах что всяких клише, таких вот прежнего политического дискурса, там пролетарский интернационализм, там, братская помощь там, и так далее. Приходят на смену вот этим клише какие-то новые речевые модели, и откуда их взять. Тогда они используют текст чужой роли, они берут лексику из других сфер, и прежде всего из сферы вот такой религиозной, квазирелигиозной. Вот об этом уже говорили, писали. Обратите внимание, вот во время путча мы вот делали записи около Белого дома, там большинство ораторов вот такой прокоммунистической ориентации, они обращались не товарищи, а братья и сестры друг к другу. Это что? Это вот текст чужой роли они использовали активно. Очень часто отождествляется сейчас коммунистическая идеология с идеологией Христа. Просто у нас есть замечательная листовка потрясающая. Вот «Братья и сестры». Я сейчас не помню этот текст наизусть, но просто вот если интересно, можно его принести и прочитать. Вот, потому что там вот идет явное вот такое замещение всех лозунгов прежних. Соборность, общинность. Но тем не менее, вот эти вот тоталитарные уши время от времени, вот они вылезают из этих всех их речей. Интервью было Зюганову в «Православной Москве». В газете «Православная Москва». Можно представить себе такую ситуацию, там 10 лет назад, чтобы коммунистический лидер давал интервью газете «Православная Москва». Но ему нужен электорат и этот, и он изменил свое отношение к этой стороне жизни, идеологии. Вот. И вот он там говорил, недруги отечества пытаются, значит, вот что-то там сделать с Россией нашей и так далее. Вот. Но что такое недруги отечества? Это враги народа, по сути дела. То есть это калька такая, прямо вот калькирует. Каждый вот из названных политиков, как бы к ним ни относиться, это все-таки личности, и личности довольно яркие. И особенностью любой яркой личности является и речь, очень своеобразная. Именно поэтому, вот обратите внимание, могли бы мы какие-то вот такие представить себе речевые портреты вот, ну, предыдущих наших политиков. В общем-то, язык власти был безличен, и речевое поведение политиков тоже, в общем, отличалось безличностью. Ну что, ну там Леонид Ильич там говорил там как-то не так в связи с тем, что у него там челюсть была вставная. А так, в общем-то, такой вот речевой типизации политиков не было. А сейчас именно потому, что все-таки пришли на сцену довольно яркие политические фигуры с яркими речевыми особенностями, стала возможность и типизации речи политиков. Именно этим пользуется эта передача «Куклы».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу о современном русском языке. Своими наблюдениями делились сотрудницы Института русского языка Российской академии наук Марина Головинская, Маргарита Китайгородская и Нина Розанова. Теперь слово преподавателю русского языка. Это Эрик Ханпира, доцент Московского педагогического института. Он поделится своими наблюдениями над некоторыми явлениями современного русского языка.
Эта формула прозвучала, когда депортировали крымских татар. В официальном документе для служебного пользования было сказано о выселении лиц крымско-татарской национальности. И как хитро сказано, не крымских татар, то есть не народ, мы же интернационалисты, а именно лиц. Вот лиц – это другое дело. И то же самое с чеченцами, ингушами, с балкарцами и так далее. Но эта формула сидела в официальных текстах для служебного пользования и наружу не выползала. И вдруг лет 10, как она вырвалась из недр канцелярии и вошла в газетную, телевизионную, радио речь, вызывая возмущение читателей. И понеслось. Лица абхазской национальности, лица азербайджанской национальности, армянской, грузинской, осетинской, чеченской и так далее, и так далее. Это лицемерная формула. То есть тоталитаризм неотделим от лицемерия. Вот эта лицемерная формула вошла, к сожалению, в обиход. Даже «Московские новости», позабыв от своей реакции на эту формулу, вдруг написали: «Внутренние войска освободили 5 заложников абхазской национальности». И в официальных документах для всеобщего пользования употребляется эта конструкция. Вот появилась в наших газетах несколько лет уже, и в печати, не только газетной, и на радио, на телевидении, говорят государственные чиновники, госчиновники. Это странно было бы человеку, жившему, скажем, 80 лет тому назад в России. Потому что до 17 года чиновник в России – это был государственный служащий, имеющий чин или служебное звание. Вот он был чиновник. В русском языке чиновник имеет другое значение, которое зафиксировано в словарях. Человек, который ведет свою работу равнодушно, безинтересно, бюрократически. А госчиновник, государственный чиновник, употребляется у нас без всякого сарказма, без насмешки, без отрицательных, как говорят из греда, коннотаций. Нейтрально. Государственный чиновник. А какие-то другие чиновники есть. И именно поэтому появился государственный чиновник. Потому что есть партийные чиновники. Вот говорит Татьяна Худобина в «Вести». «Партийные чиновники приватизировали свои прекрасные квартиры», сказала она 12 июля 1996 года. Президент Ельцин. «Я хорошо знаю всех этих бывших и нынешних партийных чиновников, всех этих неудачников из числа номенклатуры. Но раз есть партийный чиновник, ему противостоится государственный чиновник. И уже не возникает эффекта масла масляного, эффекта плеоназма, избыточности. Как, например, он возникает, несомненно, когда мы читаем в некоторых работах или слышим народный фольклор. Никакого народного фольклора нет, есть просто фольклор. Потому что вот эта схема, этот смысл народный уже заложен в слове фольклор. Не нужно добавлять народный. Какой еще фольклор? Народный. Вот, народное творчество. Вот в последнее время появилось такое словосочетание – самопровозглашенная республика, самопровозглашенное государство. Они появились в связи с тем, что возникли какие-то государственные образования, которые стали себя называть государствами, республиками. Например, Нагорно-Карабахское самопровозглашенное называют, или вот самопровозглашенное называют Абхазию, самопровозглашенное государство Абхазия и так далее. Что бы это вообще значило? Это значит, и смысл составляющих данное словосочетание слов – это государство или это республика, которые сами себя провозгласили. А кто провозгласил со стороны Советскую Социалистическую Республику в 1917 году? Никто. Значит, тоже самопровозглашенная республика. Так что же хотят сказать этим термином? Что это государство, это республика, не признано мировым сообществом, не признано другими государствами? Это хотят сказать. По-видимому, все-таки это неудачный термин.
У микрофона был Эрик Хан-Пира из Московского пединститута. Продолжим после объявлений.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18.00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Передачу ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 25 сентября 1996 года.
«Радио Свобода» продолжает программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра. Разговор о русском языке». Филолог Александр Алтунян занят исследованием речей российских политиков. Есть и такая специальность.
Изменилась функция политической риторики. Функция сегодняшней политической риторики, какой бы слабой, неуклюжей, неприятной, плохо пахнущей, но это все-таки демократия. То есть и в этой демократической системе политическая риторика выполняет самую главную функцию – убеждать потенциальную политическую аудиторию в том, что произносящий речь политик нарисует правильную картину мира, и за него стоит отдать свои голоса. Этому подчинены все приемы, все, начиная от интонации, кончая выбором лозунгов, начиная от системы аргументации и кончая образными средствами. Этому посвящено все. Эта речь направлена на аудиторию с тем, чтобы эту аудиторию убедить голосовать за себя, отдать свои голоса сейчас. Это я говорю про сегодняшнюю ситуацию. Какими бы разными ни были Жириновский, Ельцин, генерал Лебедь, они все хотят поймать потенциального политического избирателя, человека, который может за них подать свой голос, купить его, убедить его. Политическая риторика коммунистического периода имела совершенно другие цели. Первое – это поддержание существующего порядка. Не дай бог, что-то новое вдруг появлялось в докладе, незнакомое слово какое-то. Все должно быть так, как было в прошлый раз. Ничего нового. Вот так, как было на 23-м съезде, то же самое должно быть на 24-м, причем добавлено, что то, что было намечено, мы уже выполнили. А теперь у нас новые задачи. И вот эти задачи отбирались чрезвычайно тщательно, осторожно, снег сдували, пыль. То есть шла такая консервация системы и языка. И с тем, чтобы избиратель, не дай бог, не понял, что что-то происходит. Нет, все нормально. Собирались это построить? Мы это построили. И теперь еще что-то новое. Но не дай бог, будешь куда-то выйти. Не дай бог, чтобы прозвучало какое-то новое слово. Новое свежее слово из другого ряда. Из другого риторического, стилистического ряда. Вот это было вот основной целью, скажем, брежневского времени. У Никиты были другие немножко задачи. И другая риторика. Он был значительно более самоуверенным, более нахальным человеком. В каком-то смысле можно, безусловно, по его риторике конца 50-х, начала 60-х годов. Глупое там, но человек верил во что-то. И поскольку сам верил, не боялся говорить чепуху, не боялся говорить то, что у него лежало там на сердце, там еще не боялся новых слов, не боялся неопробованных интонаций, то, чего чрезвычайно боялись в 70-х и 80-х годах. Никаких новых интонаций, никаких неопробованных конструкций. Горбачевская риторика, она же тоже была очень осторожная вначале. Ведь образ перестройки – это гениально выбранный образ. Ортодоксам он страшен, но более или менее нормальным коммунистам он был для них приемлемым. Ничего не разрушаем, ничего не изменяем. Перестраиваем. Ну, время от времени надо что-то перестраивать. Ну, и мы перестраиваем. Этот образ шел частично по сравнению с Брежневым. Это, конечно, была революция. Но уже после Андропова это как-то вот воспринималось более или менее спокойно. И обратите внимание, лозунг «гласности». Ведь тоже ничего вроде бы, ну, гласности, произнесенная в голос. Ну, будем более открытым. Никто не говорил о свободе слова. Гласность. Это шаг от Брежнева к свободе слова. Пропасть между Брежневым, брежневским временем и свободой, вот этой вот щепетильностью в отношении языка и разнузданной свободой слова, между ними пропасть. Вот этой пропастью, посерединке этой пропасти гласность, межумочное состояние, в общем-то. Потому что твердо это либо Брежнев, либо свобода слова. Гласность – это нечто межумочное. Но вот он прыгнул, двойной прыжок через пропасть. Вот посерединке он оперся на эту гласность, ну и провалился. Так же, как перестройка, она провалилась. Систему надо было либо ломать и изменять, либо оставаться при старой. Перестраивать нечего, сгнило все. Он сделал ставку на вот эти вот два таких вот лозунга, которые с одной стороны висят на старом, с другой стороны чуть-чуть задевают за новое. И не потому, что он глупый, это исторически обусловлено и необходимо. Черномырдин действительно абсолютно бесцветен. Но бесцветность – это кажущаяся. И бесцветность – это человека, который, ну вот мы уже с вами прожили почти 10 лет при относительной гласности. Вот на фоне этой относительной гласности Черномырдин бесцветен. На самом деле Черномырдин, ну, что про него известно? Это человек директорского корпуса. Вот он оттуда. Его речь, его риторика. Это риторика директорского корпуса. Понял, будем действовать. Будем думать, надо что-то предпринять. Она состоит из фраз абсолютно обтекаемых, всегда имеющих сзади какую-то такую подушку безопасности. Знаете, как на руле подушка безопасности. Вот он всегда себя страхует. И в этом смысле его антипод, конечно, Лебедь. Он ищет и он работает с сегодняшним языком, и он работает в тех правилах, которые диктует сегодняшняя политическая обстановка. Лебедь работает адекватно. То есть он ищет слова, которые нужно говорить в политической аудитории для тех, кто завтра за него хорошо бы, чтобы проголосовали. И он ищет. И в этом смысле он более адекватен ситуации. Он, безусловно, неопытен. Он, безусловно, я бы сказал, более опасен для страны, чем Черномырдин. Надо использовать опыт чилийский, подавление чилийской революции, использовать опыт генерала Пиночета. Это примерно его речи двухлетней давности. Это риторика французской революции. Я бы сказал, что здесь он обращается к другому генералу, не Пиночету, а генералу Бонапарту, еще не ставшему одним из членов директории и еще не ставшему диктатором. У нас просто страна такая, мы другого не понимаем. Вот мы не понимаем, что значит законность, но зато мы понимаем, что значит порядок. Вот что такое порядок, мы понимаем, и поэтому вот правильно генерал Лебедь делает, что он провозглашает порядок. А что такое законность? Ну, простите, ну какая может быть законность? У нас мент берет, судья берет, чиновник берет. Какие может быть либеральные формулы? А вот генерал Лебедь пришел и сказал «порядок». А что значит порядок? А это значит, если я тебя мента поймаю, когда ты взятку берешь, я тебя прямо на месте расстреляю. Вот это будет народу понятно. Вот когда они увидят, что мента, вот он берет у бабки, вот он подходит к бабке, которая торгует на улице, и говорит, а ну бабка, уметайся или давай мне там половину своего товара, мне жрать надо. И вот если мента поймают, вот тогда народ поймет. Вот поэтому генерал Лебедь выбрал правильный лозунг, что народ это поймет. Понимаете, когда мне говорят порядок и через порядок к демократии, я вижу перед собой тупик. Потому что ничего хуже порядка в том понимании порядка, а другого нету пока, который предлагает Лебедь, ничего страшнее этого нету. Никакой демократии здесь не пахнет. Если вы помните, порядок вот таком, примерно в таком плане, это лозунг великого Фридриха, который наводил порядок в Прусской империи. Ну что делал великий император Фридрих? Он садился в карету, переодевался и ехал по присутственным местам. И как находил чиновника, который действовал не так, он немедленно его бац и все, и отправлял и либо в Кутузку, либо в Кутузку тогда, либо выгонял со службы. А это было очень много, зарплата была стабильная. Чиновники выдрессированные. Как Германия шла после этого к демократии, мы знаем. И не будь России, и не будь союзников после 45 года, я боюсь, что Германия демократии бы еще долго бы не обрела. Так что лозунг порядка, а через него к демократии, грозит чрезвычайно страшными последствиями. У нас смена риторических комплексов. Поскольку мы проходим в ускоренном курсе историю, политическую историю Европы за 200 лет, в ускоренном курсе за 10 лет мы ее прошли, вот сейчас. То, что вся Европа прошла за 200 лет. У нас эти риторические комплексы меняются в течение года полтора-два. Вот риторический комплекс перестройки. 3 года, все, отошло, никакая гласность, свобода слова, какая там перестройка, ломать систему. Дальше, демократия, демократизация. Привет, ухнули. Какая там демократия? Дерьмократы вы, а не демократы. Все, не пошло. Какая там приватизация? Прихватизация, это все. Не пошло. Вышел новый комплекс. Сейчас этот комплекс начинает все больше склоняться в сторону так называемых традиционных ценностей. Причем не всегда это так плохо. То, что вот было озвучено Ельциным «Верю, люблю, надеюсь». Ну, простите, первое, что на ум приходит, Акуджава.
На волнах Радио Свобода вы слушали Александра Алтуняна. Он исследует политические речи в России. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Австрийский литератор Элизабет Маркштейн известна как переводчица русской художественной прозы на немецкий язык. Ее переводы книг Александра Солженицына признаны лучшими. Слушайте наш разговор.
Тот русский язык, которому вы когда-то учились, и нынешний. Вы их иногда сравниваете, вольно или невольно, конечно?
Да, вы знаете, сравниваю вольно, потому что очень много из того, чему мы годами учили студентов русского языка, и что считалось ошибкой, сейчас уже или становится нормой, или, во всяком случае, употребляется. С одной стороны, это нормальное развитие языка. Например, мы еще учили в начале моей преподавательской деятельности, что полный с дательным падежом стакан полный вином, а сейчас все больше стакан полный вина, конечно. Это нормальное развитие. Но кроме того, есть еще и очень много пришедшее с английского языка. Причем я имею в виду не только отдельные слова английского лексикона, но также и стилистические факторы. Например, когда я слышу по радио, Горбачев с его женой отправились в заграничную поездку. Если мне это напишет студент, я подчеркну его и скажу, с чьей женой он поехал за границу. Понимаете, конечно, нужно со своей женой. Но это все чаще и чаще. Как раз вот я обратил внимание, свой и его, это все чаще путается. Ну и потом такие уже кальки с английского, с немецкого. В конце конгресса русский председатель желает хорошо доехать до дому. Это «Ich wünsche gute Heimreise» по-немецки. Или «Have a good trip home» по-английски. По-русски, конечно, так не говорят. Раньше, совсем-совсем раньше говорили «скатертью дорога». Это оттуда и пошло все это. Вот так что, конечно, и вольно, и невольно все время сталкиваешься с такими ошибками. Меня, повторяю, меньше огорчают отдельные слова английские, появляющиеся в русском языке.
У вас два родных языка, судя по тому, как вы говорите и пишете на обоих. Что можно сказать, если сравнить современный русский и современный немецкий?
Очень много схожего. Это именно, опять-таки, влияние английского языка. Но, может быть, в немецком языке эти англицизмы, это пришедшая с английского лексика, ощущается не так сильно, потому что очень много однокорневых слов, поскольку в английском, конечно, есть части германизмов. Так что это, может быть, не так мешает, как в русском языке, где совершенно это чужеродные, так сказать, слова.
Но, судя по некоторым признакам и даже многим признакам, русский язык все-таки неплохо справляется с английским.
Меня, повторяю, совершенно не шокируют все эти англицизмы коммерческого порядка, там банковские эти термины, абсолютно не шокируют. И вообще, меня больше шокирует, когда английский уже навязывает русскому свою фразеологию, свой синтаксис. Это мне гораздо более неприятно в нынешнем положении.
Язык русских и немецких ораторов. В современном мире оратор – это обычно политик.
Русские ораторы, ну, скажем, о политиках, может быть, не ораторы типа, я не знаю, демократов, писателей на каком-нибудь конференции или конгрессе, но политики, они все-таки еще пришли из времен, когда речи читались по бумажке. Сейчас они стесняются по бумажке читать, но бумажка у них, так сказать, в голове. У них в голове эти политические клише, от которых очень трудно отделаться. Советские политические клише без советской идеологии. Клише остались, идеология ушла. В то время как немецкие политики и говорят, они проще. Я вам хочу один австрийский пример сказать. Наш Бруно Крайский, наш долгое время бывший канцлером, он ввел новый стиль в Австрии. Говорить не риторически, говорить не патетически, а говорить вот как бы он говорил со мной, если бы хотел меня в чем-то убедить.
Что такое советский русский язык сегодня? Что его ждет? Какой будет его судьба в литературе?
В литературе я столкнулась непосредственно в качестве переводчицы с этой проблемой, переводя «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Ведь он там употребляет этот советский язык всегда или почти всегда только иронически. И, конечно, ужасно трудно это довести до западного читателя. Вот эту иронию, чтобы это читатели не восприняли за чистую монету, этот советский язык. А что касается будущего этого советского языка, мне кажется, он будет служить просто реалией времени. Когда будут писать об этом времени, то будут и персонажи, может быть, говорить на этом языке, если будет, скажем, описываться партийный чиновник. И в самом тексте автор будет, может быть, вкрапливать вот такие советские выражения. Один пример мне приходит на ум. Писатель Пелевин в одном своем рассказе описывает, как поезд едет метро. И вот он выехал на поверхность, этот поезд метро, и сразу стала видна слава советскому человеку на высотном здании. То есть, причем слава советскому человеку совершенно без кавычек. Это просто как реалия вот этого времени. Еще один пример вот того, что, конечно, с каждым годом читателю труднее будет воспринимать вот специфическую иронию, это в очень хорошем советских времен анекдоте или таком высказывании лозунг «Догноим и перегноим Америку». Кто знает еще, спрашиваю, не знаю, вот этот знаменитый лозунг «Догоним и перегоним Америку». Кто знает его, чтобы понять, как это звучит смешно?
Элизабет, как и большинство западных писателей, вы не можете зарабатывать на жизнь только литературным трудом. Вы преподаете в университете русский язык. Ваши студенты нынешние, как они справляются с советским языком? На ваших занятиях часто смеются или плачут? Я не знаю, что они делают?
Советским языком в чистом виде, то есть газетным языком, мы уже не занимаемся. Что касается русского языка, то я должна сказать, что в одном отношении они меня перегнали уже. Это в отношении вот этого, ну, разговорного молодежного языка, когда я часто что-то читаю или, я не знаю, привожу, что я читала, и по их улыбкам, особенно молодых людей, по таким, ну, понимаете, таким улыбочкам, вижу, что это что-то неприличное. А я этого выражения просто не знаю. И вот таких русских нынешних выражений, как баксы, зеленые, я не знаю.
Элизабет, пример тех выражений, которые вы по неведению читаете не краснее.
Нет, не буду. Хорошо, могу вам сказать, было выражение «сношаться». Я долгом объясняла, что так нельзя говорить, что можно иметь сношение, но сношаться нельзя. И тут один вот такой молодой человек очень криво так улыбнулся и сказал, что он понимает, что это имеется в виду. Ну, после того, как он это сказал, я, конечно, тоже поняла, что имеется в виду.
Не всякий молодой немец, молодой австриец так проникает в русский язык.
Это сейчас тоже изменились времена, и студенты все-таки ездят в Россию. Ездят в Россию, проводят там больше времени, имеют отношение к обычным людям, к молодежи, на что раньше смотрелось довольно косо. И они в этих кругах, так сказать, вертятся или тусуются в этих кругах, и, конечно, такие выражения им понятны.
Спасибо, Элизабет Маркштейн. Вам нравится слово «тусуются»?
Оно нравится, не нравится, оно очень хорошо выражает то, что происходит в русском обществе, может быть, вообще в обществах. Так что я не против таких новинок в языке.
Вы слушали беседу с австрийским специалистом по русскому языку, писательницей Элизабет Маркштейн. Нашу передачу завершим заметкой Максима Соколова, читает автор.
Одна дама, скрывшаяся в Париже от нынешней хамской российской действительности, в качестве образца торжествующего хама, приводила мне новых русских, кормившихся в парижском предприятии общепита. Образцовость выражалась в том, что их речь было чрезвычайно трудно понять. Она состояла наполовину из таинственных профессиональных терминов «свопинг», «фьючерс», «хеджирование», «франчайзинг», наполовину из совершенно не таинственного русского мата. Мне осталось возразить, что не меньшее недоумение испытала бы боярня Морозова, если бы ее некоторым чудом перенесли в амстердамский портовый кабак послушать беседу петровских навигаторов. Птицы гнезда Петрова точно так же перемежали бы непонятные слова «форштевень», «оверштаг» и «бейдевинт» такой же скверноматерной руганью. Оценки насчет грядущего хама или пришествия Антихриста экстралингвистичны и поэтому не дискуссионны. Оставаясь на почве языкознания, можно лишь констатировать, что сегодня, как и в начале славных дней Петра, народился новый русский язык, довольно плохо понятный носителям предшествующей языковой традиции. От себя лично могу добавить, что язык в самом деле совершенно собачий. Но проблема не в эстетических оценках, а в том, что же из этого русского языка в конце концов получится. Чудовищный волюпюк петровских времен спустя 100 лет разродился строками «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Сколько лет ждать нам и дождемся ли? Быть может, главная проблема истории русского языка в крайней неравномерности общественного развития России. Бурные преобразовательные эпохи редки и кратковременные. По большей части и общественная, и хозяйственная жизнь находится в сильно окостенелом состоянии. Общественное окостенение порождает у власти максимальный языковой пуризм, то есть стремление строжайшим образом и навеки вечные зафиксировать языковую норму. Мы не очень отдаем себе отчет в том, что сложившаяся в поздние сталинские годы литературная норма была нормой мертвого языка, стремительно утрачивающего всякую связь с живой речью. Такой разрыв можно удерживать какое-то время, но лишь ценой жесткой государственной монополии на всякую публичную речевую деятельность. Цензура в печати, цензура на телевидении, чтение речей по бумажке – это жесткие оковы не только для смысла, но и для стилистики, для грамматики, даже для фонетики. Когда Горбачев заговорил «без бумажки», вместе с марксистско-ленинской идеологией ухнула в пропасть и всякая литературная норма. Прорыв плотины означает не только слом собственных языковых норм, где ставить ударение, как спрягать фразы, как избегать стилистических ляпов. Он означает и признание прежде игнорировавшейся внелингвистической реальности. Явление частной собственности и рынка означает необходимость соответствующей терминологии. Отсюда ужасные фьючерсы и ваучеры. Фактическая легализация бандитизма на всех уровнях общественной жизни делает уголовный жаргон существенной компонентой нового языка. Мэр Москвы Лужков говорит на смеси канцеллита с блатной феней. В долгосрочной перспективе ничего страшного тут нет. Живой язык, как желудок у покойного Потемкина, все переварит. Сладостные итальянские и утонченные французские языки родились из чудовищно перековерканной варварской латыни. Русский ничем не хуже. Проблема в том, что для полноценного переваривания всего того несусветного пойла, которым является нынешняя русская речь, требуется десятилетие. Чтобы новый языковой сплав стал сильным и гармоничным, требуется постепенность и непрерывность традиции, даже такой ужасной, как нынешняя. Но обществу, и в особенности властителям дум, может не хватить терпения. Тогда вполне вероятна попытка насаждения сверху новой искусственной нормы мертвого языка. Галоши станут краступами, шоумен – позорником, а менеджмент назовут провежом. Если державно настроенные законодатели и политики всерьез займутся защитой русского языка, так как они эту защиту понимают, нынешний новорусский язык никуда не исчезнет. Но возможность его трансформации в нечто сильное и достойное будет существенно подорвана.
Заметкой Максима Соколова о русском языке в исполнении автора завершился очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». В работе над этим выпуском принимал участие Тофик Шахвардиев, режиссер Лина Ширяева, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был
слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
«23 сентября исполняется 80 лет украинскому дирижеру Игорю Блажкову. В Советском Союзе у него была репутация музыкального диссидента.
У меня был, я помню, на то время неплохой приемник «Рига-10», магнитофон «Днепр». Я записывал всякую музыку, прежде всего фестиваль современной музыки «Варшавская осень». Ну, а потом их слушали и Сильвестров, и Гробовской. Конечно, у меня был просто-напросто очень большой интерес к этим всем сочинениям. Сочинениям, которые я не знал. Восполнить нужно было тот вакуум, который существовал в моих познаниях.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выходит в эфир в пятницу в 10 вечера.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.